Рассказы из русской истории.
Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей на авторской программе Владимира Мединского на нашей станции. Владимир Ростиславович, приветствую и вас также. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Алексей.
Представлю вас полностью. Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества. И традиционно любопытная, не безинтересная тема для того, чтобы разобрать подробно сегодня в виде, в режиме, в формате вопросов-ответов. Потому что сегодня, ну уж прям очень любопытная персона, которой будет посвящен час. Потому что, может быть, она не самая известная, не самая звучная. Но если копнуть, то Константин Победоносцев — это, ну, я не знаю, один из тех, чью жизнь, историю и убеждения можно изучать не только в контексте всего 19 века и начала 20-го, но и к сегодняшним дням тоже очень много будет применимо, важно и значимо. Владимир Славович, если вы не против, начнем с вопросов.
Да, в субботу на канале «Культура» традиционно вышла моя лекция про Константина Победоносцева, и буквально ее выложили в YouTube на канале «Достоевский», лектории ВК и прочее. Я всех к ней отсылаю, но действительно шквал вопросов, сотни вопросов мне поступили в комментариях в телеграм-канале Владимир Мединский. Спасибо большое всем, кому интересна эта тема. Я совершенно не ожидал, что личность этого забытого юриста, правоведа, идеолога вызовет такой невероятный интерес. Но, наверное, это связано с тем, что наше общество тоскует по идеологии. Обществу нужны какие-то представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. Мы крайне предвзято, на мой взгляд, относимся вообще к понятию идеологии, поскольку в советские годы нас отвратили, знаете, как кормили халвой, перекормили. Отвратили от правильного подхода к этому вопросу и к этому понятию. А как писал еще Алексей, дорогой наш Уильям Шекспир, что есть человек без идеи? Животное не более. Что есть идеология? Идеология есть набор идей, не более. Так что давайте на эту тему порассуждаем, поговорим. Я с удовольствием, чтобы сэкономить время, буду быстро, максимально кратко отвечать на вопросы наших радиослушателей. А поскольку передача в прямом эфире, welcome, звоните.
Да, 95-95-91-2, можно позвонить в эфир, задать свой вопрос, но уж попрошу действительно руководствоваться тем, что тема сегодня Константин Победоносцев, ну и в целом, наверное, все общественно-политические события, значимые события ближе к концу 19 века, самого начала 20-го, тоже здесь как-то можно осветить. Начнем с вопроса, если я правильно понял, Ольга Мартынова, такой вот пользователь Ютуба, спрашивает, кстати, возмущается, можно сказать, Аракчеева отмыли, Воронцова отбелили, Победоносцева оправдали, а где же тогда сатрапы в российской истории, может, их и не было во все. Тогда почему же Россию колбасило, это использую терминологию непосредственно задававшего вопросы слушателя и зрителя, от крестьянских восстаний и революций?
Да, мне очень приятно, что, видимо, это радиослушательница Ольга, да?
Ольга Мартынова, да. Это вот если этот...
И лекцию о Воронцове на нашем лектории, и лекцию об Аракчееве. Это очень приятно. Это говорит о том, что человек интересующийся, это хорошо. Но вы знаете, ну что значит отмыли Воронцова, отмыли Аракчеева? Для того, чтобы, если мы взяли на себя тяжкий труд рассказать об этих людях, и вы называете это отмыли, значит, до этого их очень сильно кто-то измазал грязью. Правильно? Если приходится отмывать. Люди — это знаковые в нашей истории, много сделавшие, во многом заслужившие как... самые позитивные отзывы своих современников, так и проклятия и все остальное. Победоносцев из этой же плеяды, из этой же плеяды людей, к которым сложно относились при жизни, советская историография в советские годы беспощадно записала его самое-самое консервативное, низменных сатрапов проклятого царизма. Но давайте смотреть на вещи объективно. Граф Воронцов, выражаясь современным языком, олигарх из олигархов, сливки общества, аристократ, у которого все было от рождения, граф Воронцов стоял на багратионовых флешах под Бородино и, командуя обычной дивизией в поле, выдерживая бесконечные атаки Бонапарта, впоследствии вспоминал, что от его дивизии она была уже к моменту Бородинской битвы недоукомплектована. Если моя память не изменяет, то около 4000 с небольшим штыков было в составе его обычной пехотной дивизии. К концу Бородинской битвы в строю, за вычетом убитых, раненых, оставалось чуть более 300 человек. То есть потери дивизии Воронцова составляли 90%. А солдаты стояли и не отступали. Стояли и умирали. Вместе с ними стоял граф Воронцов, раненый в этом бою штыком. Понимаете, он получил ножевое ранение в рукопашную. И когда раненый граф возвращался с остатками своей дивизии, уходил через Москву и, проезжая мимо своего имения, городской усадьбы, увидел, что как там на бесчисленных подводах графских, там, по-моему, было около 200 телег, вывозили добро, мебель, греческие статуи мраморные, итальянские, дорогую посуду серебряную. Он сказал: выкиньте все это барахло. У меня тут несколько сот раненых солдат, поедут они. Все это барахло бросили, пусть его французы собирают. И он, погрузив на все 200 подвод своих раненых солдат, повез их в свое Владимирское имение. И за свой счет их лечил, кормил, обул, одел и вернул в строй. Вот и дошел с этим строем до Парижа, где, как знаем с вами, был назначен комендантом оккупационных войск русской части. Когда мы из Парижа выходили через несколько лет, то за свой счет закрыл все долги офицеров.
Владимир Александрович, я прошу прощения.
В ресторанах и прочих веселых местах.
У нас звонок есть. У нас звонок есть. Давайте послушаем.
Хорошо, так я хотел сказать, разве это отмывание? Может быть, это попытка рассказать другую правду? Попытка, взглянуть на людей с разных сторон, в том числе и на Победоносцева. Давайте звонок.
Добрый день, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, и вперед.
Добрый день, Юрий, Москва.
Здравствуйте, Юрий.
Представляется, что вот вы сейчас, сказав фразу, что в советское время перекормили идеологией, воспользовались неким клише. Потому что я жил в советское время, никакой идеологии перекормлен не был, учился в институте в Москве, с ребятами спокойно критиковали все, что можно было критиковать, никто нас никуда не закладывал, в КГБ нас не вызывали нам. Не вставляли, как говорится, нам по первое число. Всем было наплевать. И спокойно мы и работали мы во имя и во благо своей страны. И понимали, что это великая страна. И я не знаю, там вот эти вот перекормили идеологию. Лично меня никто не перекармливал. Вот откуда эти клише взялись, вот хотел бы понять. Это, наверное, все-таки либерал уже в 90-е. Все эти клише нам просто вбили в голову. Но опять же не нам, а тем, кто тогда был в несознательном возрасте, или как тем, кого тогда еще не было. Вот им вбили, потому что тем, кто тогда жил и уже был в сознательном возрасте, и они на это не ведутся, мне кажется.
Спасибо большое, Юрий. Действительно, точка зрения, которая имеет место на существование. Другое дело, что частный случай, частный конкретный пример любого человека, все-таки я бы не стал обобщать на всех, но вместе с тем, Владимир Владиславович, как отреагируете, чем ответите?
Наш радиослушатель Юрий как раз четко представляет ту часть нашего населения, существенную, значительную, которой нужна идеология, которая считает, что это правильно. И я хочу опровергнуть миф. Идеология не запрещена нашей Конституцией Российской. Конституция говорит лишь о том, что не должно быть единственной государственной идеологии, единственной. Но она не говорит ни о том, что идеологии не должно быть, ни о том, что не должно быть государственной идеологии как таковой. Их запретов Конституция прямых не содержит. Поэтому надо думать, размышлять, обсуждать идеи. Вот. Я в этом ничего плохого не вижу. Я вижу в этом только позитив для развития, так сказать, интеллектуального и духовного развития наших граждан. Давайте дальше пойдем по вопросам. Если вам интересна тема идеологии, Юр, слушайте лекцию по Победоносцева. Его недаром считают одним из главных идеологов имперской России.
Идем к следующему вопросу. Илина Мусаева, слушательница, задает, зрительница, задает вопрос. Толстой был неверующий человек, но при этом просил через Победоносцева Александра III не казнить террористов. И писал, что это грех убивать по православию. Как вы считаете, Толстому было просто их жалко или там скрывалась какая-то подоплека?
Ну, у Толстого была, Льва Николаевича, другая логика. Он хотел разорвать порочный круг насилия. Он считал, что если Александр III простит убийц своего отца, то поскольку Александр III вроде бы сам только взошел на престол и ничего плохого не совершил, то это обезоружит террористов-народников, вот это радикальное крыло первомартовцев, и им будет нечего ответить, им придется опустить руки, сложить оружие и перейти к мирному сотрудничеству с властью. Вот что хотел Толстой. Это, конечно, большая наивность нашего великого автора. Дорогая Илина, которая постоянная наша подписчица, я хочу поправить, Лев Толстой не был неверующим человеком. Наоборот, это был человек глубоких христианских воззрений. Другое дело, что взгляд его на официальную церковную иерархию, на практику, как церковь работала на территории империи, был, выражаясь современным языком, оппозиционный. Ему это не нравилось. Он критиковал практику церковной деятельности и конкретных церковных иерархов, за что церковью он осуждался. Есть еще один миф, что Толстого отлучили от церкви. Это неправда. От церкви его никто не отлучал. Было решение синода, на тот момент высшего органа управления Русской Церковью 1901 года, согласно которого действия и взгляды, и выступления публичные Толстого порицались, но там ни о каком отлучении от церкви, запрете ему заходить в храм там, или причащаться, об этом речи совершенно не было. Вот. Кстати сказать, Победоносцев, конечно, с Толстым полемизировал заочно и, безусловно, в этом отношении являлся его оппонентом.
Владимир Славович, у нас еще один звонок. Давайте тоже послушаем, да, потом вернемся к вопросам. Здравствуйте, только представьтесь, пожалуйста, и после этого задавайте вопросы, делитесь мыслью.
Добрый вечер, это Николай, Севастополь.
Здравствуйте, Николай. Севастополь, прекрасный город, слушаем вас.
Да, мы говорим о идеологии, вы говорите, да, вот я вас слушаю. И, к примеру, вот была коммунистическая идеология, и у нее были лозунги, реально конкретные, правдивые. Но а сейчас в современной идеологии нет даже названия никакого.
Спасибо большое, Николай. Тоже, правда, такое мнение, которое есть. И, кстати, про советское время и про Ленина. Чуть позже будет следующий вопрос как раз. Но вместе с тем, вот как здесь скажет Владимир Славович.
Я не могу на это выступление уважаемого нашего слушателя из Севастополя ответить в двух словах. Тут это тема для отдельного серьезного философского диспута. В чем была специфика коммунистической идеологии? Почему эта прекрасная картина, созданная коммунистами-идеалистами, не реализовалась? Какие были плюсы и минусы в этой идеологии? И что из себя представляет современная практика попыток идеологического строительства? Они есть, эти попытки, они есть. Вот, например, есть известный такой культурный и, можно сказать, политический деятель Никита Сергеевич Михалков. Мы его знаем, кто больше по кино, а кто сейчас из молодежи по передачам «Бесогон», мегапопулярный. Но мы, мало кто из нас читал, а я советую почитать, его такой обширный трактат, можно сказать, манифест, который называется «Манифестом просвещенного консерватизма». Довольно внятная попытка, ему лет 10, это, если не 15, этому манифесту, то есть это не жареный документ на тему там, СВО и Украины, боже упаси, это написано еще в начале нулевых. Это попытка сформулировать некоторые подходы к государственной идеологии. На это Михалков замахнулся. Подобного рода документов немало. Я вот сейчас читаю одну любопытную книгу, автора вам не скажу, вчера читал ее несколько полдня, где тоже автор выступает с попыткой сформулировать новую политическую идеологию. Лет 20 назад, 25, была популярна серия книг. Я отсылаю вас к этой серии книг. Назывался она «Проект Россия». Очень любопытно, особенно первая книга. Ну и остальные посмотрите. Это большой замах на государственную идеологию. Есть несколько системных выступлений церковных мыслителей, я обращаю внимание, не только имею в виду патриарха, там патриарха такая позиция взвешенная по понятным причинам, он лицо официальное, но есть несколько интересных очень выступлений других церковных иерархов, где тоже есть уровни митрополитов, епископов, где тоже есть своя попытка сформулировать государственную или государственно-церковную идеи. Угу. В конце концов, и у нас же никто не читает официальные государственные доктрины, а такие доктрины есть. Вот, в частности, по-моему, год назад подписанная доктрина об основах духовно-нравственных ценностей России, доктрина, утвержденная президентом, где, конечно, довольно непростым чиновничьим языком, но понятно изложены первые подходы, попытки, формулировки, довольно четкие, государственные идеологии Российской Федерации. Это ведь не, так сказать, пальцами щелкнуть, породить госидеологию. Это потом, по факту, mm-hmm. мы пишем, вот был Уваров, православие, самодержавие, народность. Вот был Победоносцев, всеобщая ложь нашего времени, великая ложь нашего времени. Вот. Мы эти ярлыки идеологам XIX века навесили уже после их смерти. А тогда это воспринималось как полемическая точка зрения. Так что, возможно, после нашего с вами ухода, надеюсь, не скоро, вот, и нас с вами тоже в какой-то степени причислят идеологам государства. Тем, кто попытался высказать некоторые там предложения по идеологии. Время покажет. Время покажет.
Владимир Вячеславович, еще один звонок есть. Правда, перед этим совсем вкратце комментарий через приложение пришел от Юрия.
На вопросы отвечать, а то мы ни на что не ответим, Алексей.
Юрий говорит, что как раз марксизмом-ленинизмом его лично в институте накормили до тошноты. Давайте действительно звонок слушаем, после этого чуть-чуть комментарий. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем.
Да, здравствуйте, Владимир, Санкт-Петербург. Вопрос такого плана. Победоносцев, вернее, современником Победоносцев был ныне прославленный святой праведный Иоанн Кронштадтский. Он, кстати, к Александру Третьему ездил в Крым. А вот пару слов. Взаимоотношения, переписка. Просто вот нигде в ссылках не видел. Что-то можете сказать по этому поводу? Спасибо.
Спасибо
они
большое.
Они общались. Более подробно этот вопрос не изучал. Предполагаю, что взгляды их были достаточно близки. Хотя Победоносцев с официальными церковными иерархами в конце своей жизни находился в конфликте. Как раз они считали, как ни странно, что Победоносцев сдерживает развитие церкви, подходя к этому как института, подходя к этому избыточно консервативно. Победоносцев считал, ну, в общем, он был большим консерватором, особенно с возрастом. Возможно, избыточным. Это сложная фигура. Идеализировать ее не надо.
Еще один звонок прямо сразу. Владимир Славович, не дают вам сегодня покоя. Уж прошу прощения у тех слушателей, кто нам прислали вопросы заранее. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте всем. Добрый вечер. Сергей Михайлов. Сейчас Петербург, вообще Москва. Владимир Ростиславович, позвольте вопрос и мнение.
Слушаем вас.
Да? Да, благодарю. В отношении вопроса. Все ли те, кто причислен на Руси к лику святых, все ли те военачальники перед постригом монашества покаялись вот именно в таком отношении с противником, так называемым, когда применяется орудие убийства, да, вот, ну, для защиты государства, людей? Вот, это вопрос. И тогда, если можно, будет мнение еще высказать.
Сергей, прошу прощения, у нас времени совсем немного остается. Делитесь прямо сразу, только по возможности вкратце, и после этого мы ответим.
Благодарю. И вот мнение, если можно. Ведь, если правильно понимаю, слово «идеология» изначально в нашем звучании и написании оно имело корень с первой корневой буквой «В» или звуком «В». Это от корня «вид», «видеть», «вижу». И, возможно, это на Западе обрезалось когда-то, редуцировалось, так сказать, если иностранное слово использовать. Это же, получается, идеология у каждого своя, может быть. Как же она может быть на государственном уровне, если это видение каждого какого-то правильного действия или хода какого-то действия? Вот. Да,
спасибо
вас.
Большое, спасибо большое. Владимир Славович, сложный вопрос с любопытным мнением.
Вопрос, нет, никакая буква «В» здесь ни при чем совершенно. Смотрите в интернете, там четко написано «идеология», «биология», «политология». Это все слова с понятной частью. Вот. И это наука об идеях, представление об идеях. Вот. Что касается полководцев, ну, из последний случай канонизации – это Федор Ушаков, адмирал. Относительно недавно уже это прошло. Вот. Федор Ушаков отличался особым отношением, как мы знаем, к пленным. Он их там спасал, своим солдатам тоже. Иные полководцы и военачальники, канонизированные русской церковью – это дела давно минувших дней. Давнее Средневековье, Александр Невский, Дмитрий Донской. Та же сведения об их постриге носят в сильной степени уже такой летописно-мифологизированный характер. Никто из нас, как вы понимаете, никогда не видел людей, державших свечку при этом. Поэтому в чем они там каялись или не каялись, мы не знаем. Признание их святыми Русской Православной Церкви спустя века после их кончины, конечно, имело характер более символический, чем соответствующие деталям этих процессов. Это как признание святым Владимира Крестителя. Мы же понимаем, как и за что это происходило. Вот. Так что это такая отдельная тема для разговора. Здесь надо обладать особой компетенцией, вы знаете. Я нюансы бы ударяться бы не хотел.
Владимир Славович, минутка остается. Вопрос очень емкий, но задать успею, надеюсь. Победоносцева сравнивали с Лениным или на Мусаеве, снова ее вопрос. А в наше время с каким чиновником или политиком можно его сравнить? Прошу прощения, чуть меньше минутки у нас.
Это неблагодарное дело сравнивать деятелей прошлого, тем более достаточно далекого, как Победоносцев, с сегодняшними. Вот. Наверное, если сравнивать, то только с теми людьми, которые стараются выработать какие-то идеологические постулаты. А их у нас немного. Ну вот, как человека, который старается выработать идеологические критерии и подходы к происходящему, можно сравнить с помянутым мной Никитой Михалковым. Это не значит, что у них одинаковые взгляды. Нет.
Угу. Владимир Александрович, я уж прошу прощения.
Масштабе личности.
Давайте продолжим после выпуска новостей, потому что новости на радио «Спутник» — это вещь постоянная. Владимир Мединский в этом часе на радио «Спутник».